Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, январь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, один градус ощущается как минус шесть. Сегодня понедельник. Да, сегодня понедельник. Свершилось пророчество. Пришел спаситель рода человеческого, Трамп, пишет Денис. Я так понимаю, с юмором. Алексей, доброе утро, хорошего дня, спасибо. Доброе утро. Вот Роман говорит, что Лада Гранта лучше, чем 11-летний Лансер. Вы что бы предпочли, пишет Микаэль. Не знаю, мне это все не нравится. Доброе утро, доброе утро радиослушателям, пишет СВ. Доброе утро, позвони мне, пишет Василий. БМВ, пишет Андрей. Доброе утро, Алексей, пишет Татьяна. Всем доброе утро, хорошей рабочей недели, слава России, пишет Дробик. Я вчера очень позлорадствовал на теме, кто говорил, что у нас нет свободы слова, все блокируют, спасибо американцам за ТикТок. Но они потом его вроде как разблокировали, на новостях о том, что Трамп сказал, все равно разблокирую. Ну, посмотрим. Васильевич говорит, я бы предпочел метро. Новый информационный день, пишет малыш-футболист. Мышел говорит, десятка, Лансер, та еще табуретище. Как бы вам сказать, я сам вообще с удовольствием иной раз обсуждаю автомобили, но по итогу я все время думаю, зачем мы это делаем? По типу, мы что, вообще нам больше обсудить с вами нечего? Вот эти вот автомобили какие-то вообще, это... А что лучше, такая Гранта, сякая Гранта? Ну, я не знаю, ну, слушайте. Что вам удобнее, что вам больше нравится, то... Это же вещь, поэтому то, что удобнее, то и лучше. Ну, так-то новая вещь обычно лучше, чем старая вещь. Тем более, если эта старая вещь, ну, кем-то другим использовалась, а не вами. Ну, то есть, если вы не знаете истории этой вещи. Если вещь берегли, ее использовали правильно, и, значит... содержали ее в нужном состоянии, тогда, в принципе, какая разница, 10 ей лет или не 10 лет. Ну, просто много ли вы автомобилей найдете на вторичном рынке и вообще вещей на вторичном рынке, к которым хорошо, так скажем, относились. Так, доброе утро. Вот только что говорили в новостях, что Сырский хочет произвести ракеты, ну, для своих ПВО. Вопрос, а где делать эти ракеты? В подвалах, пишет Виктор. Нет, вопрос-то в другом. Где у Украины свои системы ПВО, Виктор? Вот давайте начнем с этого. Косырский говорит, произведем сами ракеты для своих систем ПВО. А какие системы ПВО Украины? Как называются? Мы просто, может, пропустили что-то. Или они будут производить что-то для Патриота? Что они будут делать? Не совсем понятно, ну ладно. Но он говорит, сейчас будем делать свою ПВО, вообще систему. Надеюсь, она будет не хуже Патриот. Ну, как бы... А говорят, что люди не из юмора не могут шутить на уровне КВНщиков. Конечно, могут. Пожалуйста, вот влился Сырский в команду 95-го квартала. И вот уже прошло-то всего ничего времени. А какую клоунаду делает? Молодец, быстро сориентировался. Откуда на Украине производство? Энергии нет, материалов нет. Или я что-то не понимаю, пишет Юрий. Ну, смотря производство чего, потом есть специфика такая, привозят тебе разобранное, ты собираешь отверточное, и называешь это производство на Украине, например. Какие-то еще у них производства остаются, да, какие-то базируются там под землей, естественно, да. Вот, какие-то в цехах, которые еще пока, ну, вы сами понимаете, достаточно промышленный это регион, все из-за того, что в Советском Союзе считали, что необходимо промышленность там, так сказать, развивать на этих землях, и развивали промышленность на этих землях, поэтому у них еще пока много есть где прятать, вот, во всяческих ангарах, не ангарах, подземельях, и вот они что-то там, естественно, производят. Что-то они не производят вовсе, но все делают вид, что это они производят, потому что вот им привезли, они флажок наклеили свой, все это украинское производство. Понять, что они там производили и производят, можно будет тогда, когда территория, на которой они это производили и производят, в кавычках или без, она будет освобождена от их присутствия. Тогда и можно будет понять, зайти и сказать, а, ну, понятно, там, ну, до конца понять. Так-то и так вроде понимаем мы, да? Для систем ПВО Украина успешно производит цели, например, пишет Listen to Me. Ну, согласен с вами. Да, Сырский про закатывание огурцов в банке рассказывает, пишет Василий. Ну, он вообще такой. Выступил так выступил. Даже можно сказать, знаете как, перебил Трампа своим выступлением. Сырский голова из телевизора, ему в любом случае надо что-то заявлять, неважно, по делу или нет, пишет Алина. Ну, наверное, но можно стараться же по делу все-таки, а он как будто бы не старается. Вот. Рассказывает о каких-то своих успешных операциях, которые он где-то планирует, там, 4-5 человек о них знают, что-то вот это вот в таком духе. Ну, ладно. Сегодня будут стрелять в Трампа, пишет Михаил. Так а Трамп после того, как в него стреляли, научился стоять за специальными такими стеклами, знаете, бронированными. Вот он до этого выпендривался. А потом он научился стоять за специальными бронированными стеклами. А сейчас он вообще президент. Он же, у него же инаугурация уже что там состоялась, он что-то выступил уже. Неважно. Все, он уже президент. Конечно, его охранять сейчас будут усиленно. Все. Вот. Хотя, с другой стороны, американцы и президентов убивали, если им не нравилось. Но пока я не вижу, что им не нравится. Вот. Я вижу, что им Джо Байден не нравился, а так... Всплыла запись эфира из 90-х, где ведущий рассказывает, что США проводили штабные учения, где вели войну. Ну, это Любимов рассказывает. Она не то, что всплыла, ее всегда все знали, эту видеозапись, и иногда использовали. Просто ждали 25-й год, когда использовать ее заново. У меня в телеграм-канале есть. Значит, сидит Любимов, ведет программу, ровно та программа, где Жириновский поливал соком Немцова. Вот, все они молодые еще тогда были. Но я имею в виду та же самая студия, тот же самый ведущий, да? Но другие люди сидят. Неважно, не акцентируйтесь на этом. Я просто объясняю, о чем идет разговор. Вот. И, соответственно, Любимов говорит, а вот там, видел там журналисты пишут в 25-м году, как будто бы будет война, вот Америка будет воевать с Россией и Китаем, вот, из-за Украины. Ну и как бы вот этот вот вырезан кусочек и выложен. Такое предсказание из 97-го года. Вот, что, прикольно, прикольно. Может, ФСО к его охране подключить? Наше всяко надежнее и дурить меньше будет, пишет Гном. Вы про Трампа, что ли? Не было запроса. Нигматуллин говорит, что Сырский — это мощь. Как его еще назвать? Как еще назвать того, кто силой мысли уже готов развернуть производство систем противодействия Орешнику? Да, он говорит, у нас нет, говорит, систем таких, чтобы противодействовать Орешнику, кстати, признал. Угу. Трамп пообещал рассказать всем, кто убил Кеннеди, пишет Василий. Да, да. И Василий добавляет, что ждем. Конечно, ждем. Ждем информацию по зоне 51, ждем информацию по тому, кто убил Кеннеди, ждем. Между тем, те, кто вчера, так сказать, покупал мемкоин Трампа, он запустил мемкоин. Ну, это прикол монета. Прикол монета. Прикол монета Трампа. Он ее запустил, говорит, все, давайте зарабатывать деньги. И люди ее покупали за какие-то, ну, центы, жалкие центы. А она раз-раз-раз и выросла. И, в общем, там какой-то человечек зашел, вложил что-то там миллион долларов, и через день у него уже было 185 миллионов долларов. Да. Сам Трамп, если считать это его активом, у него было 5 миллиардов с половиной его состояния, и стало что-то там 50 с чем-то, то есть сумасшествие вообще, все что-то выросло, выросло. В общем, он стал там одним из богатейших людей планеты за один день. И потом, правда, рухнул наполовину это все, но это не суть. Это прикол монета, прикол монета. Типа как фарткоин. Знаете фарткоин? Не знаете? Значит, в чем заключается суть фарткоина? Фарт — это по Ну, уж извините все. Доброе утро. Это пердеж по-английски. И, соответственно, там какие-то приколисты американские или там английские, не знаю, создали пердеж монету. Фарткоин. Пердеж монет. Весь смысл был в том, что все транзакции, которые происходят с этой монетой, сопровождаются звуком соответствующего, да, физиологическим звуком. Вот. И то, что зарабатывали на фарткоине люди. Тоже прикол. Тоже прикол монета. А уже и Милане запустила свой мемкоин на 10% выросла за ночь, пишет АК. Ну, эффект низкой базы, тоже не забывайте об этом, да? Что такое эффект низкой базы? Когда ты, когда что-то ничего не стоит, очень легко от этого считать, насколько оно сильно выросло, там, в 10% 20% 500%. Ну, то есть, условно говоря, валяется на земле копейка там какая-то. Ну, не знаю, что-то, что стоит копейку. Ничего не стоит. Ноль стоит. Но мы не можем ноль, да, от нуля считать. Будем умножать ноль на что-то, получится ноль. Поэтому как бы умножаем, пускай он стоит одну, а что-то маленькое, вот песчинку он стоит. Вот. И мы поднимаем это и по какой-то причине продаем это за рубль. А стоило это копейку, допустим. По какой-то причине мы продаем за рубль. Убедили лоха, что это стоит рубль. Вот у нас уже как бы в 100 раз прибыли пришли. Стоимость возросла в 100 раз. А 100 раз это не 100%, это в 100 раз. Да? Так что хомяк не оправдал ожидания, пишет Брест. Почему торгуется до сих пор хомяк на этом, на платформе Дурова? Торгуется через кошелек, в Телеграм можно хомяка покупать, конечно, хамстеркоин. Все дела. Или как он там называется? По-моему, хамстеркоин он называется. Хомяк-монета. Можно, пожалуйста. Можете биткоины покупать, менять на хамстеркоины, там, P2P, не тупи. Все, красивые какие-то слова, странные слова. В фильме «Кин-дза-дза» спички имели огромную ценность, пишет Андрей. Ну, это и логично. По сути, любая ценность, она формальна. Да, она как бы, вот ее назначили, эту ценность, и все остальные согласились. А так-то, какая ценность, вот объективно говоря, в золоте? Ну, какая ценность в золоте? Ладно, в золоте еще полбеды, а в алмазе какая ценность? Вот алмаз, какая в нем ценность? А? Ограничено добывание. Так всего ограничено добывание, пресной воды ограничено добывание. Ее просто как бы закончится она, и все, чистая пресная вода. Вот, все ограничено. Если мы живем на ограниченном, в ограниченном пространстве под названием земной шар, у нас получается все ограничено. Просто что-то еще ограниченнее, чем все остальное, да? Вот. Безгранична только наша глупость, как известно. Это кто-то там из ученых говорил. Какие-то светлые мозги были у человека. По-моему, Эйнштейн. Говорит, вот вселенная и глупость человеческая, они безграничны. И насчет первого есть сомнения. Ну что, вселенная, может, и не безгранична, а вот глупость точно безгранична. Алмаз везде нужен, но сложен в производстве, пишет Фидель. Ну, в смысле, стекла резать алмаз вам нужен или что? Ну, серьезно, ну, стекла резать там, сверлить бетон там, зачем у нас алмаз нужен? Вот, а так вот, в принципе, вот бриллианты, вот какая их ценность? Вот зачем они нужны? Вот бриллианты, ограненный алмаз. Да? Мы берем алмаз, делаем на нем грани, получается бриллиант. Серьезно. Если кто не знал, просто прикиньте. Прикиньте. Фактически, то, что, вот, знаете, есть сверла, еще там диски для так называемой болгарки, да, циркулярной вот этой истории. Значит, они тоже бывают с алмазным напылением. Да полно их, на самом деле. Вот. Не болгарки, а диски. И сверло. Вот этот алмаз и то, что у вас очень дорого куплено, например, вы жене дарили, это одно и то же. Природа его одна и та же. Углерод. Углерод. Уголь, кстати, тоже туда же. Инаугурацию будете смотреть, пишет Ростислав. Честно говоря, не вижу никакой необходимости. Вы знаете, у меня нет такого большого пристрастия к этому. Я думаю, что другие коллеги, которые вынуждены по роду своей деятельности следить за всем, что происходит в Америке, они будут смотреть, а потом нам расскажут. А так, самое интересное, по-любому мы не пропустим. А так прям, чтобы смотреть от начала и до конца, ну зачем? Если застрелят Трампу, конечно, это снимут на видео. Если не застрелят, ну, что вы будете тратить время? Правильно? Ну, зачем тратить время? В инструменте используют технический алмаз. Неприродный, пишет Евгений. А разница-то какая? Даришь жене алмазы, а она пилит тебя, как болгарка, пишет Юрий. UFS смотрели? А что такое UFS? Я не знаю, что такое UFS. Я знаю, что NFS, а UFS не знаю. Что вы имеете в виду, Дмитрий? Ладно, Дмитрий, вы, наверное, имеете в виду UFC. Буквы перепутали. Вы написали S как доллар. Знаете, из 90-х есть такое выражение, S как доллар. Вот. А там нужно как русское S. Не как доллар, а как русское S писать. UFC. C. Не S, а C. Нет, не смотрел. Честно сказать, в какой-то момент перестал смотреть вообще любые мордобои. Что-то как-то не знаю. Что-то как-то я нервничаю, когда я это смотрю. Я серьезно говорю, я как-то нервничаю. Мне не нравится. Бокс смотрю, а остальное не смотрю. Вот так вот скажу. Вот как-то не знаю. Я почему-то нервничаю. Вот это все вот. Какое-то все агрессивное. Вот этот трэш-токинг. Вот это вот. Ну, в смысле. Помойка разговоры. Ну, трэш-ток, да? Помойка разговор. По-русски срачи. Вот эти срачи, вот это все. Нет, все, я понял, что это не мое, мне это все не нравится. В какой-то момент я уже увидел, что и бокс профессиональный перерастает в некий рестлинг, какие-то фильмы начали снимать, крутить, вот это вот все. Ну, там, вступление, как они рекламируют бой. Мне это все уже теперь не нравится. Все это бесконечно, мне кажется, далеко от идеи боевых единоборств изначально. Все это какое-то уж большое желание заработать большие деньги, и получается у них, конечно, у этих людей. Но мне это уже все не нравится. Все это не нравится. В Италии премьерша так зажигательно выступает, что-то напоминает, пишет Василий. А, Мелони? Да, я выложил себе в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», посмотрите. Мелони выступает и рассказывает, что Рим должен стать центром Европы. Почти центром мира, и, конечно же, напоминает о, я не знаю, почему именно тысячелетней истории Рима, почему-то тысячелетней. Рим вроде как, может, и поболее, да? Ну, как-то вот она тысячелетней определила. Не знаю. Вот для нее тысячелетняя история Рима. Мне кажется, она просто сказала тысячелетняя, потому что, когда она готовила свою речь, она, видимо, просматривала какие-то... Как это называется, когда на основе чего-то делают? Мы как-то просматриваем. Ну, как... Ну, а? Ну да, историческую справку некую брала, мне кажется, в середине 20-го столетия. В основном она вот ее интересовала, что происходило, и она историческую справку брала с Муссолини и с Гитлера. Сейчас. А про тысячелетний Рим, скорее всего, она сказала почему? Потому что тысячелетний Рейх, я думаю. Потому что, ну, Рим же старше, чем тысяча лет. Или у меня какая-то такая другая информация по этому поводу. Ну, почему тысячелетний Рим? Я понимаю, когда мы говорим «тысячелетняя Россия». Ну, так это мы когда крещены-то были? В 988 году, да? Конечно, это крестили нас, и вот мы тысячу лет считаем. Так, да, нас-то крестили откуда? Мы веру-то взяли от Константинополя, а Константинополь-то откуда ее взял? От Рима, а Рим? А там мы начинаем вспоминать Христа... А кто, так сказать, приговорил Христа? Ну, тот, кто распял, мы знаем. Вот, ну, кто приговорил Христа? Кто умыл руки, так скажем? Как вот у Булгакова. Вот. Это римляне? Ну, как римляне? Ну, римляне же, нет? Конечно, римляне. А кто еще? Что за вопросы? Римляне? Итальянка какого-то Рому все время звала, пишет Ульрих. Ну, конечно, ну, в общем, не суть. Потом мы смотрели всякое там про каких-то гладиаторов. Вот, нам специальное кино снимают. Там все время гладиаторы убивают императоров, которые с ума сошли. Это два фильма я таких видел, как минимум. Вот, это вроде даже до того было как-то. Что-то такое. Что-то или не, или после. В общем, мы смотрели даже вот всякое разное там. В общем, больше тысячи лет Рима. А можете видео найти Мелони? Вот у меня в Телеграме Мелони как выступает, прям просто ее включить нам. Вот. Посмотрите. Европа, мне кажется, идет к тем стандартам, к которым она уже приходила. и выступлений, и идей. Есть такое ощущение, что фашизация происходит? Вот есть такое ощущение? И когда видишь вот эти вот экспрессивные выступления, экспрессивные и по форме, и по содержанию, недобрые мысли возникают. С другой стороны, вот смотришь на нынешних демократов, да, вот западных, которые либералы и которые вроде как против вот этой всей фашизации, да. Вот. Они же тоже фашисты откровенные. Ну, в широком смысле этого слова. Может быть, не по идее, но по реализации своих идей фашисты и фашисты. Смотрим Мелони. И слушаем. Там все понятно с ней.
Capitale d'Italia e vi dico di più. Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo, perché la capitale dell'Unione Europea non può essere il posto più comodo dove mettere gli uffici, deve essere il posto che rappresenta meglio la sua identità millenaria.
No, vedete che тут что-то есть, какие-то тысячелетние Рим, Бенито Муссолини в юбке. Ну, есть у меня Муссолини тоже в Телеграме, я их в параллель прям сразу поставил. Ну, ладно, не будем Муссолини-то включать. Без него обойдемся. Она, кстати, поэкспрессивнее даже. Хотя тут тоже экспрессивно выступал, но у нее немножко другие жесты. Она мне напомнила все равно. Ну, знаете, нет, у нее все-таки специфическая своя манера выступать, но экспрессия вот действительно... И самое главное, сочетание идей и экспрессии вот действительно напоминает. Я думаю, что просто итальянцы такие, пишет Павел. Нет, Павел, нет, не такие. Ну, в смысле, далеко не все. Это старая школа, так скажем. Ну, и у Шольца есть видео, где он жестикулирует, подобно Гитлеру, пишет Нигматуллин. Вы знаете, Нигматуллин, вот я честно вам скажу, вот без всякого, без шуток, без приколов, я думаю, что они натурально пересматривают видео вот тех времен. Я не думаю, что они их специально копируют, по типу вот прям встану и буду такие же жесты делать. Но я думаю, что это так или иначе у них откладывается в голове и в какой-то момент внезапно выстреливает. Вот в какой-то момент. И становится очень сильно заметно. То есть, я думаю, что они репетируют действительно и хотят в некотором смысле напоминать этих людей, потому что они тоже хотят выступать на вот эти вот огромные аудитории и быть, так скажем, обласканы человеческим вниманием. Вот. И они начинают подражать вот этим громким людям, да, вот этим, в кавычках, ярким политикам. Помните, в последнее время все говорили, в Европе нет ярких политиков. Вот вам, смотрите, какая Мелони яркая. Смотрите, какая она яркая. Но почему-то сразу напоминает других политиков европейских середины 20-го столетия. Странно. «Приключения итальянцев в России, там все итальянцы, в кавычках, такие, пишет не москвич». Ну да, карикатура. А у нас, как говорится, все с медведями и балалайками. 8.30 новости. «8.34 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Ага. Все европейские политики — это потомки тех, кто рукоплескал Гитлеру и ему служил. Нет ни одного антифашиста», — пишет Василий. Ну, в общем-то, логично. В общем-то, логично. Ты так и не поспоришь с вами. «Сувениры от Хамас — это очень смешно», пишет Миша Николаев. «Мерч от Хамас на память. Интересные ребята», пишет Александр. Угу, действительно. «Урсуле форма офицерши СС прямо к лицу, а по сути она такая и есть», пишет Ульрих. А Мелони вы себе не представляли в форме офицерши? Мне кажется, Мелони вообще, мне кажется, вот прекрасно. Я не знаю, когда я вот ее вижу, ее общий образ, он такой вот, он подходит под кино. Ну, так скажем, не то чтобы высокохудожественное, вот так вот. А так вот образ подходит. Но не самое высокохудожественное кино. «А что там за фото с Шольцем, который тянется за Бербок?» — пишет Павлен. А, ну там историю стали развивать такую, что Шольц не подписал документы на дополнительное финансирование Украины, и Бербок покинула заседание. Ну, то есть министр встала и ушла. Вот, и этот момент сфотографировали. Потом, правда, Бербак говорила: нет, вы неправильно поняли, я не в этот момент уходила, это, в это я просто стою на месте, я ушла в другой момент. Кому какая разница? Красноречивый такой вот получился снимок, где Шольц блокирует деньги для Украины, а это Бербак встает и уходит. И Шольц пытается до нее как бы дотянуться, но у него не получается. И вот на эту фотографию сделали очень много разных мемов. Мне больше всего понравился мем, где эта же фотография, а как ее зовут? Бербак, Анна-Лена, тоже не может определиться до сих пор. Она просто, как говорят в интернетах, заблюрена. Нам в срочности нужно перевести на русский язык это все. Замутнена? Сделано мутное пятно такое. Почему? В чем шутка-то? Она недавно была в Сирии, Анна-Лена. Вот, тоже в белом, обтягивающем. Надо сказать, отъела она, конечно, себе. Ну, так сказать, некоторые места, но не суть. Мы не знаем, какие они раньше были, правильно? Ну, в общем, обтянула и приехала в Сирию. И поэтому везде на официальных фотографиях вот современные, так скажем, сирийские, так скажем, власти ее вот так вот замазали. Как бы говорят, у нас тут был министр иностранных дел Германии. И просто вот пятно такое размазанное. Почему? Потому что, ну, нельзя смотреть на такие прелести, понимаешь? Сейчас посмотришь и в уме сразу согрешишь. Как бы и надо как-то было бы объяснить новым властям Сирии, что на Анна-Лену Бербак вряд ли будут покушаться прям так сильно, да. Хотя кто знает, может быть, люди воевали, голодные абсолютно, да, и тут, оп, появляется Анна-Лена Бербак, и все сходят с ума абсолютно от ее брюк, обтягивающих белых. В общем, это стало интернет-мемом, и вот такой же интернет-мем сделали, как бы, как будто бы Шольц замазал Бербак так же, как новые сирийские так называемые власти. «Кажись, мы опять скатываемся к майонезу», — пишет Квадрат Малевича. «В том смысле, что вы перестали наконец-то его есть?» «Ой, Мелани, я думал, вы так Меланию называете», — пишет Ака. «Нет-нет, Мелания — это жена вроде как Трампа. Вот, красивая женщина. Ну, понятно, что, как всегда, когда про кого-то говоришь, что человек красивый, начинается, да нет, да сколько у нее там, что... Не, ну я говорю так в целом. Много найдется людей, которые оценят ее как красивую. Давайте, вот так нормально будет, да? Чтобы не было споров. Вот, с Бербак, видите, вот сирийцы считают, что она очень красивая, привлекательная, и сразу же, значит, мысли рождает такие в голове, что просто невозможно держаться. Вот Анна-Лену видишь и просто с ума сходишь. Серьезно. Ну, они так думают. Это мы просто не знали, что сирийцы просто, так сказать, тащатся от Анна-Лены Бербак. «Не пора ли в Италии уже начать поставлять? Нужно же помощь в их борьбе, открыть фонд поддержки демократии в Италии, пару десятков биолабораторий, несомненно, чисто в целях поддержки науки», — пишет Василий. А Мелони, она под Трампом ходит. Не трухайте. Все уже за вас поставили и сделали. Мелони ходит под Трампом. Вот, кто там еще ходит под Трампом? Ну, в общем-то, итальянские провоки ходят под Трампом, если честно. Собственно, поэтому, когда демократы американские говорят, что на самом деле Трамп — это новый Гитлер, как бы с одной стороны мы такие: ой, а вы-то кто вообще? Вы старый Гитлер, что ли? А с другой стороны, ну, может быть, и есть в этом некая логика. Вот. Сейчас вот все рукоплещут, говорят, Трамп классный, и всем нравится Илон Маск, и он будет отвечать там за какой-то департамент эффективности, еще что-то. Ну, в принципе-то, западные медиа рукоплескали и Гитлеру в свое время, и Геббельс им нравился в свое время, и много чем еще нравилось, и на обложку Time они помещали, ну, всякое бывало. Поэтому я вот, например, не тороплюсь. Знаете, я понял, что оценивать деятельность того или иного политика желательно уже тогда, когда он, так сказать, не играет свою игру. Ну вот, типа, а давайте оценим, даже Байдена я бы не торопился оценивать. Мало ли, что может произойти, понимаете? Вот его, кстати, накануне, опять читаю новость, вчера, что ли, спросили, говорит, ну как, вот вы ушли, там, он говорит, да я никуда не ухожу. Все ха-ха-ха, он говорит, не, на полном серьезе никуда, серьезно такая вот новость. Я имею в виду, скорее всего, я полагаю, что он имеет в виду, что он остается в политике, То есть он, все, он еще, ай, мы еще поквитаемся. Прикиньте, вот возьмет после Трампа, сейчас вернется обратно Байден. Можете себе представить? Ну а что, Камала, все, Камала явно не выиграла. А Байден такой, вы меня сняли, а не надо было. Я бы Трампа разобрал просто, на атомы бы разнес его. Сейчас Байден поднаберется сил, отдохнет 4 годика. И свежий, бодрый, классный вернется. Может быть такое? А прикол-то знаете в чем? Трамп-то больше не может быть президентом после этого срока. А Байден может. Потому что Байден был только один раз президентом. Вот вам интрига на следующую пятилетку. Байден вернется. Представляете? Байден вернется. Байден не дотянет, пишет Юрий Константинов. Вы уверены, Юрий Константинов? Что если окажется, что этот старый дед разыгрывал нас всех, играя, вот, ну, как бы сказать, безумца, дурака? Дурак дураком, безумец безумцем, а, понимаете, финнов в НАТО затащил, шведов в НАТО затащил, Украину под вообще под... Сколько выше крыши оружием забил. Чего не так-то? Чего не так? Чего все критикуют Байдена? Я еще вчера обнаружил историю. Это вообще... Оказывается, Байден не самый плохой президент Америки, по мнению самих американцев. Вот никогда бы, вы бы, наверное, не поверили в это. Есть статистика рейтинга президентов американских в момент их ухода с поста. И у Байдена там 40 с чем-то процентов. Или 30 с чем-то. Ну, в общем, 40. Сейчас я найду, ладно, чтобы уж совсем точно быть. Как вы думаете... И сразу говорю, он не худший. Он не худший. Как вы думаете, кто хуже? Просто вот, как вы считаете, кого американцы считают хуже, чем Байден? Кто вот прям вообще катастрофический? Ельцин, мне говорят, он не был президентом Америки. Буш, мне говорят, Буш. Считаете, Буш? Саксофонист. Это который, Клинтон? Клинтон, мне говорят. Трамп, первый срок. Обама, мне говорят. Обама, Обамка. Обама, кстати, еще впереди у нас. Слушайте, Обама же еще может... А, нет, или погоди. Обама два срока был? Или нет? Не помню, сколько сроков был Обама. Обама сколько сроков был, ребята? Линкольн, Трумэн. Да был, пишет Андрей. А, был. Тогда Байден. Значит, смотрите. Байден, когда вот сейчас ушел, 37% у него рейтинг. У Трампа при отходе первый срок 41%. Обама 62%. Обама был любимчик. Покидал место президента. Любимчик 62%. Американцы обожали Обаму. Вы вот не поверите. Вот. Буш младший 22%. Самый ужасный президент Америки, по мнению самих американцев. Ну, в тот момент, когда они, видимо, вели эту статистику, это Буш, младший, действительно, представляете, 22%. А вы говорите. Я так понимаю, это связано с тем, что американцы умирали. Так или иначе, может быть, не в очень больших количествах, но умирали на войне. Клинтон, 68%. Обожаемый, любимый всеми Клинтон, 68%. Золотая эпоха. Он правил тогда, когда возле него был совершенно распадающийся как личность Ельцин. Мы смотрели с вами много разных видео. Помните, что 90-е – это для нас ужасное время, а для них это золотое время, лучшее время. Рухнул Советский Союз, конкуренции нет. Все, они на Олимпе. Американцы в 90-е на Олимп поднялись. Мы, так сказать, в АИД ушли. АИД? Нет. Аид — это тот, который правит подземным царством. А как подземное царство-то называется? Ну-ка, чем правит Аид? Я не помню, слушайте. Уже из головы-то вылетело. Харон. Не, Харон — это который перевозит через реку Стикс. Тартар. Наверное, в Тартар мы улетели. Все, в Тартар. В Тартарары. Ладно, Буш старший, 54%. Нормально. Рейган 68. 68. Ну, Рейгану приписывают как раз-таки победу над Советским Союзом. Вот смотрите, очень сильно любит Рейгана, очень сильно любит Клинтона. При Клинтоне все очень богатые, Рейган победил Советский Союз. Картер 44. Вообще ни о чем. Даже обсуждать не будем. Чуть-чуть лучше Трампа. Результат. Значит, Буш ничтожество. А Байден не такое ничтожество, как Буш, но тем не менее. Вот Обама любимчик, Клинтон вообще божество какое-то. Рейган тоже. На уровне божества. 68%. С ума сойти вообще. Причем, что Клинтон демократ, а Рейган, естественно, республиканец был. Вальгалу, пишет Алекс. Какую Вальгалу? Вы что, воевали, что ли, чтобы Вальгалу? Мы в 90-е, мы же улетели в тартарары без войны. То есть нас же победили не оружием, это же надо помнить. Вы помните, да, что нас победили не оружием? Так что ни в какую Вальгалу мы не отправляемся, ни с каким Одином пировать, вот это вот все. Какую Вальгалу? Дай бог нас Фрея там подберет, если ей интересно будет, для ее каких-то нужд, неизвестно каких. А, конечно, никакой нас Один ни в какие чертоги свои не позовет. Ну это что, мы что, с оружием в руках умирали? Нет. Что это за звук был сейчас? Это вот что нет. А, звук отрицания. А Труман? А Трумана у меня уже нет, вот статистика у меня на 8 человек только. Верховный же говорил, что мы все в рай, пишет НН. Так теперь да, потому что сейчас-то мы с оружием в руках. Мы сейчас с оружием в руках принимаем смерть. Мы сейчас бьемся с западным миром. Вы что? Сейчас мы действительно страстотерпцы. Мы сейчас, как сказать, за свою идею, как это говорят... А, ну да, правильно, за идею, национальную идею страдаем, понимаете? Надо выстрадать. Вот-вот, страдаем. А в Советский Союз как бы просто развалился, если честно. Ну, просто не просто, это я ж не, мы сейчас отдельно можем обсуждать, но смысл в том, что с оружием в руках он себя не защищал. Сипуку сделал. Харакири, в смысле. Сипука — это другое, это по-моему, нож для харакири, но не суть. Сипука, харакири. Кишки выпустил себе, и все, прилюдно. Ну, разве не так было? Ну, примерно так было. Мы уже страдаем 40 лет, пишет Дарья. Это звук операции по крипте, пишет Вячеслав. Точно. Это прошла транзакция по фарткоин. Вот это вот. Это транзакция по фарткоин, безусловно. Следующий президент США будет из актеров Сильвестр, Джон, Мел, пишет Томми. Не, очень хорошо, что, кстати, Трамп выбрал Мела Гибсона. Я уж не знаю насчет Сильвестра Сталлоне. А вот, ну, кстати, он же порно-актер Сильвестр Сталлоне, это тоже хорошо. Смотрите, кто должен навести порядок в Голливуде? Вы просто должны понимать. Значит, Сильвестр Сталлоне, порно-актер. Второй, не знаю, кто такой вообще, может быть, пару раз в кино его видел, ничего сказать не могу. Мел Гибсон. Вообще классный чувак. Бросил жену свою с семью детьми. Взял себе украинку, которую везде все называли русской. Вот. Потом бил ее. Знаете, такая есть формулировка ББПЕ. Вот. Значит, потом он, значит, изобразил ББПЕ. Ну, бей бабу по лицу. ББПЛ, значит, правильно. А почему Е-то там все время? Непонятно. ББПЛ. Потом это все разлетелось по всему миру, как он эту бабу бил. По-моему, ее звали Оксана, если я не ошибаюсь. Вот. И все. И снимал кино про распятого Христа, да так, чтобы просто, ну, как сказать, со всем натурализмом. Кровью залил всю площадку, весь Голливуд в крови был. Ну вот, это вот Мел Гибсон. То есть, смотрите, порно-актер и женоненавистник. Вот они, уже начало. А вот этот третий, я не знаю, кто он. По логике должен быть убийца какой-то, не знаю, насильник-то вряд ли. Он еще антисемит, пишет Александр. Ну, антисемит — это вообще сложное понятие в современном мире. Смотришь на Ближний Восток. Смотрите, палестинцы, семиты, вы знаете это? Ну, арабы — семиты. И евреи — семиты. Но почему-то только те, кто выступает против евреев, антисемиты, а те, кто выступает против арабов, не антисемиты. Потому что они евреи. В основном, ну, на всякий случай. Сложная тема, больше туда не лезу, все. Если, на всякий случай, даже не начинаю больше. Все, я выхожу оттуда. И больше не захожу. Но они все там семиты, вообще-то. Подумайте об этом. Вообще, Америка, что? Вот посмотрите. Братья семиты друг друга убивают. А Америка вообще вот только потирает руки и зарабатывает на этом деньги. Долго еще братья семиты будут друг друга убивать? Серьезно, это нормально, нет? Ну вот, сейчас они вот успокоились, говорят, у них перемирие. Естественно, тысячелетнее абсолютно, 100% нет никаких сомнений, вот. У меня вот нет никаких сомнений в двух вещах. Первое, что перемирие навсегда на Ближнем Востоке. И второе, что, безусловно, между Британией и Украиной подписан столетний договор. Да. Он все 100 лет продержится. Нет никаких сомнений. Даже 101, скорее всего. Вот. Итак, третий – это папаша Анджелина Джоли. Анджелина Джоли – это папаша третий. Только я вам расскажу. Так он дочь как воспитал? Она Брэда Питта вообще схавала, так сказать. Знаете, ну, съела с потрохами. Вот, ездит по Африкам там. А, во Львове она была. А, ну все, вот. Националистка украинская. Вот. А яблоко от яблони. Он, наверное, бандеровец, скорее всего. Договор с автопродлением, пишет Василий. Не, ну я не знаю, как он сам по себе, но дочь-то он с ума свел. Мел Гибсон ездил на перехватчике В-8, пишет Кирилл. Да, это мы знаем, но это после ядерной войны. Это фильм «Предсказание», по типу как выступление Жириновского у Соловьева. Вот фильм «Предсказание». Это рано или поздно Мел Гибсон, после того, как наведет порядок в Голливуде, будет ездить по бескрайним пустыням Австралии. В Австралии снимался фильм. По пустоши будет ездить на перехватчике. Да. Надпись на багажнике. Перехватчик. Я ночной наездник, я мчусь на крыльях ночи. Джоли стала такой после удаления яичников и молочных желез. Гормоны у нее, пишет Дарья. Ну, по логике-то, после таких операций должна быть как настоящий мужик просто, Дарья. И новый фильм «Безумный Мел», пишет Юрий. «Безумный Маркс». Вот, вообще, прикиньте, если бы фильм действительно, где все борются за нефть, и, по сути, капитализм в чистом виде, да, вот как там все борются. Вот я пересмотрел последний вот, фильм, «Фуриоса» он называется, я наконец-то понял, в чем там весь смысл. Там есть три города, в одном еда, в другом вода, в третьем топливо. Ну и, короче, как бы они между друг другом торгуют. Все, ну так торгуют. Как могут, так и торгуют. Вот, оказывается, в чем замес. Так это капитализм в чистом виде. Люди живут на горе, вот, внизу плебс. В плебсу иногда льют воду по праздникам. Типа, а он там гнилозубый ждет что-то. Ну, вот. Ну, вот что-то в таком духе. Это, я так понимаю, три сверхдержавы там в пустоши. Одни отвечают за воду, да. Там, кстати, главный Джо. Я забыл, как он там... Это смешно, он причем Джо был до того, как Джо Байден стал президентом Америки. Какой-то там Джо, я не помню, какой, не безумный Джо. В общем, главного такого злодея там зовут Джо. Не помню, как его там звали, конкретно Джо. Неуловимый Джо? Нет, не неуловимый. Нет, это из анекдота «Неуловимый Джо». Почему его никто не ловит, потому что он никому не нужен. Это уже про Байдена. Вот. А, значит... Бессмертный, да, бессмертный, он не бессмертный, а несмертный, вот так вот, несмертный Джо, по-моему, вот так он был, угу. Вот, это одна сверхдержава, вторая сверхдержава отвечает за еду, и третья сверхдержава, соответственно, за топливо, вот, и всем мешает безумный Маркс. Вот, с его идеями. Все логично, до безумия. Безумный Маркс говорит, это вообще все неправильно. Вот, поехали в рай. В рай, в раю встретимся, как говорится. Там есть все. Там есть и вода, и свет, и фрукты, и что хочешь. Безумный Маркс. Антагонист Безумного Макса. Да, но он просто там не один. Он там главный злодей, условно говоря. Лимонадный, мне говорят. Не лимонадный. Не так, там не еда, вода и топливо, там еда, топливо и патроны, пишет Василий. Почему? У одних же там были эти, какую-то капусту они выращивали, я помню. Это еда. Вот. Соответственно, у одних было топливо, я точно помню, у одних... Ну ладно, не суть. Ну вы поняли. Короче говоря, малая группа людей держит ресурсы в своих руках, а остальные все, так сказать, доедают... Вот, последний. ресурс, который есть у них. И вот появляется безумный Маркс, который говорит, что это неправильно. Вот о чем этот фильм на самом деле. Без соли который... Да, без соли. Последний ресурс без соли доедают. Еда без воды... Еда без воды не растет, пишет Александр. Правильно? Поэтому и нужно из точки А перевести в точку Б. Там раз... Или как-то по-другому. Не суть. Все. Наконец, идеология не по армии... не по Гарри Поттеру, пишет Игорь. Да, это оппозиционеры наши, они всегда по Гарри Поттеру. А я вам буду по безумному Максу рассказывать, как к чему что. Вот. И буду... Не это, это-то как Волан-де-Морт там. Кто Волан-де-Морт? Вы просто ничего не знаете. Вы не знаете культуру современную. Я буду говорить, это как Несмертный Джо. И вы такие, Я такой, так это как Фуриоса. Да? Там интересный мир, на самом деле, вот он придумал, вот этот постапокалипсис. Мы почему про это говорили с вами, я не понимаю. Вы-то понимаете, почему мы об этом с вами говорили, нет? Мне больше нравится фильм «Водный мир», пишет Светлана. Это что-то про наркоманов, Светлана, или что? Какой-то «Водный мир»? Ну, просто я не знаю. Как, фильм-то нормальный или как, пишет Александр. Фильм нормальный, мне нравится. Не, ну, если вы не ждете от этого чего-то сверх того, что это просто картинка, все взрывается, едет там, эффекты, машины, прикольно, то тогда все нормально. Если вы вдруг решили философией там, так сказать, подкрепиться, то тогда, ну, если вам достаточно философии в Гарри Поттере, ну, то есть, условно говоря, если вы выстроили всю свою жизнь и пытаетесь выстроить жизнь других людей и даже политику комментируете при помощи Гарри Поттера, то, в принципе, вам можно любой, вот, ну, просто освежитель, там, воздуха, раз, посмотрел и, ага, вот так надо поступить. То есть, условно, может быть, все основой для вашей богатой фантазии и взглядов на мир. Если вдруг вы по Гарри Поттеру, просто я говорю, оппозиционеры наши все, у них ни одной книги, кроме Гарри Поттера, нет. Я серьезно говорю, это не шутка. Каждый раз, когда в следующий раз вот будете там их отсылки к литературе смотреть, по-любому будет про Гарри Поттера, не сомневайтесь. Никаких вот... Никто никогда не сошлется ни на кого, кроме вот Роулинг. Я серьезно говорю. Не шутка. Может быть, вы сами замечали. Посмотрите. И то, я еще раз говорю, потому что они не то, что говорят, одну книгу прочитали. Они ее не читали, они киношку смотрели. Серьезно говорю. То есть, они не читали про этого Гарри Поттера, вот эти все книги бесконечные. Они просто киношку посмотрели. Вот. Это, кстати, касается и всех тех, кто такой, да-да, могли бы нормально ссылки давать на нашу русскую литературу. И дают ссылки на «Собачье сердце», потому что экранизация была, ну и так далее. Все, что экранизировано, ссылки на это запрещены. С этого дня я запрещаю. И это лишь значит, почему, что вы это никогда в жизни не читали. Что «Тихий Дон» вы цитируете с экранизации. Что «Собачье сердце» вы с экранизацией шарашите. Что, что там еще? «Гарри Поттера» в конечном счете. Вообще, вы «Безумного Макса» читали или нет? Какая-то еще и книга есть? Не знаю, ребята, не знаю. Вот здесь я вам не скажу. «Бойцовский клуб» вы не читали, да? Ничего вы не читали. «Заводной апельсин» вы не читали. Вообще, что читали-то? Да что говорить, они сами даже свои книги не читают. Да я и говорю. «Лангольеров» вы не читали. Чего мы не читали? Ну, «Лангольер». Какие же «Лангольеры»? Хотя бы на «Трех мушкетеров» бы ссылались, пишет Джекпот. Да, с «Тремя мушкетерами» еще проще. Если вдруг человек дает ссылку и ее поет, значит точно, точно фильм, 100%. Если вдруг человек поет «Трех мушкетеров», не сомневайтесь, точно по экранизации опять шарашит. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, январь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
5 баллов пробки в Москве, 2 градуса, ощущается как минус 4. Так, что у нас интересного, Да, собственно, практически ничего. Терминатор, том 2, пишет Алексей Белый. Вы будете смеяться, у меня, ну, во всяком случае, у родителей у меня лежала книга «Терминатор». Вы можете найти книгу «Терминатор» легко, серьезно, и купить ее. Смотрите, «Терминатор», автор Шон Хадсон, 1984 год, пожалуйста. Но вам, скорее всего, нужен другой «Терминатор», где авторы Рэндалл Фрейкс и Уильям Вишер, 85-й год. Вот. Еще есть «Терминатор 2. Судный день», Рэндалл Фрейкс, 91-й год. «Терминатор 3. Восстание машин», уже другой автор, неинтересно. Вот, соответственно, Фрейкс нам нужен. Американский писатель фантастик, киносценарист, наиболее известен как автор романов, новелизации по фильмам своего друга Джеймса Кэмерона «Терминатор» и «Терминатор 2. Судный день». Тут, понимаете, как бы оригинал получается фильм, а книга, ну, книга лучше написана. Какие еще лонгольеры? Говоришь всего лишь про то, что встретился Трамп с голливудским порноактером или с кем там еще, пишет Серджио. А, не-не-не, я сказал про те, кто будут менять Голливуд. Он там спецпосланника в Голливуд послал. Соответственно, там был Сталлоне. А Сталлоне это порноактер, поэтому у него, собственно, и прозвище итальянский жеребец вообще-то. Вот, Мел Гибсон, который избивает собственных баб, и папа Анджелины Джоли. Ну, просто на всякий случай. Никто не вдавался в подробности там. А я так решил рассказать просто. Почти все фильмы по книгам снимаются, пишет Елизавета. Ну, в общем-то, фантастика американская часто снимается по совершенно сумасшедшему Стивену Кингу. Ну, вы знаете, да, что он заукраинец лютый. И много чего снято по Стивену Кингу. Ну. А он такой, писака. Прям пишет и пишет, 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 и пишет. Может, уже перестал писать. Вот. Говорят, по Гарри Поттеру можно написать успешную дорожную карту развития экономики России, пишет Нигматуллин. Ну, как сказать? Говорят, что даже такая дорожная карта была написана. Вот. Это книга Навального, которую никто не читал, даже Любовь Соболь, которая в этом признается. Все экстремисты, все террористы, все предатели России, подонки и негодяи, на всякий случай говорю. Но она там в интервью призналась. Стоит какая-то брюнетка, которая ведет там что-то оппозиционное, где-то вовне России, естественно, и такая: «Все мы, конечно же, вместе читали эту книгу». Ну, оргазмирует прям, прям в кадре оргазмирует практически, вот, как она с придыханием рассказывает, как она читала книгу Навального, и сама, главное, что самое смешное, улыбается в этот момент. Девка, видать, не читала, конечно же. Прикиньте, читать книгу Навального, ну, это нормально, нет? Спросите у Навальной, она тоже не читала 100%. Я так говорю, а эта Соболь сидит, благо она еще пока помещается в кадр, но щеки у нее растут, конечно, капитально. Такие муки она вынесла, преследование режима и все такое, щеки растут. И она такая: ну, честно говоря, я не читала, хотя всем рекомендую. Я, конечно, это не читала. Ну, конечно, спасибо большое, нам она рекомендует. Ну, типа, мы этого не едим, все равно берите. Эту банку забирайте, мы ее не едим. Так может, не надо тогда ее забирать? Вы никогда не были в гостях, когда вам предлагали что-нибудь, что не едят, забрать себе? Ни разу в жизни? Вы слишком, значит, молоды, значит, получается так, несмотря ни на что. Вот, ты слишком молод. Как это так? Это когда приехал в гости и: да вот компотик, да забирайте. Да не надо нам компотик, да берите компотик, да вы что, да мы его все равно не пьем, берите, берите. Зачем вы нам отдаете то, что сами не пьете? Да мы не носим это. Нам вам надо? Нет. Нет, нам надо то, что все носят и едят. Нам не надо то, что никто не носит и не ест. Ну, зачем это? Вот то, что не носят, не едят, вот туда отнесите, вот на помойку. Вот там, пускай там лежит. Забирай, а то я выбросить хотел. Ну что, нет, что ли? Не, ну бывает, нормальные перепадают темы, да? Бывают, когда забирай, да мы все равно выбрасывать. Ты думаешь, да, а что выбрасывать-то? Вещь-то хорошая вроде, вкусно вроде, а что выбрасывать? Вот просыпаешься потом в реанимации, и тебе Значит, смотрите, вы, возможно, вы будете слегка шокированы, вот, но мы находимся на космическом корабле, который носит название вот, по вашей фамилии. В честь меня? Нет, в честь вашей дочери. И все, уже путешествуешь к какому-нибудь спутнику Сатурна. Там есть у него спутники или у него только кольца? Видели на выходных сюжет, как наш дрон на, значит, Урана, Нептуна. Видели на выходных сюжет, как наш дрон на оптоволокне залетает прямо в дзот к ВСУшникам, пишет Роман. Я вам так скажу, Роман, я такие сюжеты вижу почти каждый день вообще в целом, я их просматриваю все. Соболь эволюционировала до бобра, с которым можно вдвоем за столом за Россию-матушку поговорить, пишет Нигматуллин. Мальчики, вы когда пиво попьете, бутылочки не выкидывайте, пишет Ристори. Да. Я Пастернака не читал, но рекомендую, пишет Вадим. Алексей, что вы чувствуете с тем, что инаугурация Трампа совпала с вашим днем рождения? Антон говорит. Честно говоря, необычное ощущение. Вообще странно, как такое может быть. Ну, вот действительно совпало. Так совпало. Интересно. Хомяка заведу, дам ему кличку Соболь, пишет Валерий. У Сатурна есть спутники, пишет Дэн-Дэн. Да? Ну вот и прекрасно. Если мне и моим детям нравится сказка про Гарри Поттера, моя позиция, пишет Дред. Нет, мне тоже нравится Гарри Поттер, и сказка, и фильм хороший, и все такое, и это прикольно. Я просто к тому, что те люди, которые все время стремятся возглавить Россию извне, они почему-то ничего как бы не читали в своей жизни вообще, не то что другого, а вообще, и у них все ссылки идут на Гарри Поттера всегда. Это подозрительно. Я так, ну, могу предположить, что они крайне ограничены в своем понимании мира, потому что у них как бы кроме Гарри Поттера ничего не существует. Понимаете? Не то, что Гарри Поттер плохой, а они просто, ну, прочитали вот «Конёк-горбунок». Это я помню, Сергей Дарьянко рассказывал, что единственную книжку, которую прочитал Лужков, это «Конёк-горбунок», потому что все ссылки у Лужкова были на книжку «Конёк-горбунок». В принципе, убедительно. В принципе, убедительно. Ну, вот, типа, прочитать «Конёк-горбунок» и всю мудрость мира оттуда почерпнуть. Вот так же и с Гарри Поттером. Вот люди прочитали, ой, прочитали, вот, что говорю, прочитали, посмотрели Гарри Поттер и такие, а мы читаем, что вы там читаете? Мне даже вот всегда было интересно, знаете, как попасть на какой-нибудь, взять какой-нибудь, внезапно, знаете, не то что допросить. Ну, такое интервью какое-то короткое с какими-то оппозиционерами, которые очень любят ссылаться на Гарри Поттера, и специально спросить у них что-нибудь, что нет в экранизации, а есть в книжке. По приколу просто. Просто по приколу. Я думаю, они посыпятся. Причем спросить что-нибудь из самого-самого начала. Прям совсем. Вот ровно чего нет в кино, вот самое-самое начало. Вот там вот жизнь этого Гарри Поттера в этой семье. Вот. Что-нибудь такое вот малозначительное вытащить. А помнишь? Вот. А чё это профессор МакГонагалл сидела-то на заборе? Сколько вот так вот? Сколько она сидела на заборе? Я такой, опа! А в кино-то этого и не было. Прикиньте, вот это расщепить на атомы их. Вы такие, ты чё, это читал? Я говорю, ребята, приходится. Я чё только не читал. Какой мусор только не перерабатывал этой головой. Ах, если бы вы знали, из какого ссора раздается этот ссор. Если бы вы только знали. Они и Гарри Поттера не читали. Это методички, рассчитанные на аудиторию около 30 лет, пишет Вальдемар. Да я понимаю, ну а аудитория около 30 лет у нас что, сплошь тупари, что ли, которые посмотрели Гарри Поттера и теперь готовы что, жизнь свою положить во имя что, Хогвартса? За, как он там этот, вот из головы вылетело. Ну, значит, будет за Слизерин. За Слизерин, значит. Да забыл этот их. Гриффиндор. А, вот она. Распределяющая шляпа, как говорится. Да? Шляпа распределяющая. Я и «Звездные войны», и «Терминаторов» читал. Кстати, в книге «Дальнобойщик» водила жидкого азота примечательная личность, пишет Смит. Водила жидкого азота, примечательная личность. Не только от домашнего компотика, но и от минералки можно в ящик сыграть. Как бизнесмен из Владикавказа, от Джермука помер, не работает маркировка. Честный знак, пишет Елена. Чё? Я вообще ничего. В новостях было? Я пропустил, извините, Елена. Это чушь наподобие Гарри Поттера и Властелина колец, я даже не смотрел, не то что читать, время тратить, пишет Финист. Я вам не говорю, что вам ее нужно читать, или не читать. Я вам говорю, что те, которые все время изображают, что они что-то там знают, они даже его не читали, я вас уверяю. Процентов 99 даю. Так. Соболь из Пуффендуя, пишет Рени. Не, ну так-то совпадает, конечно, если честно. Вот, но все они, да. А вы зазвездились ТГ-канале, не считали, сколько накапало. В смысле не считали? Я с утра встаю, смотрю, сколько звездочек накапало. Вечером ложусь такой, ага, хорошо. Там уж под 3000 звезд я уже набрал. Это, ну, сложно посчитать. Короче говоря, это больше 3000 рублей. Так что, ребята, все, кто участвует в этом, участвуйте и дальше. Мне очень приятно, спасибо большое. О, я ничего не трачу. Я просто вот накопительством занимаюсь. Мне очень нравится. А у меня полный запас колы, энергетиков, кофе, сигарет, пачка, пельменей. Сижу, слушаю Гудошникова, пишет Роман. Роман, ну а как сейчас вообще в тюрьме? Ну, в целом, как сейчас вот А? 6 незамерзаек, пишет Джекпот. Как минимум. Там вроде был путь что-то типа 8,5, следующий в Гриффиндор, и оппозиция заводила поезд тоже в то самое наше сказочное будущее, пишет Нигматуллин. А, вы это? Вот. Что-то там и 3/4. Как платформа называлась? Ну-ка. А? Сколько и 3/4? Вот-вот. Я сразу всем оппозиционерам говорю. Если решитесь когда-нибудь со мной на интервью, в смысле, я с вами или вы со мной, без разницы, вот, вам придется прочитать все эти книжки про Гарри Поттера. Потому что если вы только попробуете на них сослаться, я тут же вас буду расщеплять на атомы. Я, собственно, ради этого только их и прочитал. Безумец, беглец, дороги нет. Ты видишь неверный свет. Кстати, про зарубежные сказки. А вы не замечали, что они очень кровавые? Синяя борода, кот в сапогах, красная шапочка, огниво, Гензель и Грета Тунберг. В них во всех... Это шутка просто от меня. В них во всех... Чтобы хорошо жить, нужно обязательно кого-то ограбить и убить. Короче, а очень опасно, эти западные люди, нельзя им никак доверять. Наталья, в целом, вы когда-нибудь обращали внимание на мифологию? Античную, скандинавскую, какую угодно. Обращали? Ну, что вы зеваете тут сидеть? Что-то настолько скучно. Ну, мифология. Она же вся, вот сейчас и допростят меня язычники все, она же вся на уровне злобных пятиклассников. Почему мифы и народы вот этого древнего, древней Греции, там, античные мифы, скандинавские у нас, наверное, не изучают, но не суть. Почему их дают именно в 5-м классе где-то? По-моему, 5-й класс или 4-й там, сейчас 4-й есть, не знаю, нет. Ну, где-то 5-й класс. Вот. Мифы Древней Греции, там, почему так рано их дают? Потому что дальше их неинтересно будет ни смотреть, ни читать, это потому что, ну, бредятина. Вот вы возьмите во взрослом возрасте сейчас книгу Куна «Мифы Древней Греции» и почитайте. Значит, кто такие древнегреческие боги? Скандинавские точно такие же, можете не сомневаться. Это очень такие прямолинейные, тупые, злобные создания. Мстительные, подлые очень. Такие вот, знаете, однобокие. Страшно человечные, я бы так сказал. Приближены максимально к человеку. Это как бы люди, но с суперсилой какой-то. Ну, типа, вот супергерои Marvel, DC, это на самом деле и есть в некотором смысле то, какие вот они языческие боги. Вот такие вот. Вот они именно такие. Вот по-другому их никак и не характеризуешь. Короче говоря, никому, кроме пятиклашки, по сути, это уже интересно не может быть. Понимаете, да? Так же, как с Гарри Поттером, кстати. Ну вот Волан-де-Морт тот же самый. Вот вам пример. Это же примитивный дебил какой-то. Ну прям Волан-де-Морт дебил, вы обращали внимание? Тупой, что-то убивает всех, ходит, злобный, говнится. Вот, не ищет себе никаких этих союзников. Ну, дебил. Просто кретин. Я всех убью! Ну что это такое? Даже Гриндевальд! Вау! О, что ты творишь? Какой Гриндевальд? Даже Гриндевальд, он искал союз. Обратите внимание. Но педик был. Вы не знали? А Дамблдор тоже. И Гриндевальд. Они же педики, вы знаете? Вы знаете это или нет? Еще раз. Нет? Дамблдор и Гриндевальд – это парочка. Весь замес всего Гарри Поттера из-за этой парочки. Они там в определенный момент, значит, как в Горбатой горе, развлекались, а потом что-то не поделили. Обещнулись друг другу, друг друга не убивать. Ну, как бы пообещали друг другу. И серьезно вам говорю. И пошел замес. Потому что они друг друга убить не могли. Мрак абсолютный. Не суть. Суть в том, что примитивные образы, ужасно. Это же детская сказка, детская сказка. Там все должно быть примитивно и просто. Все. Ну да, естественно, с отсылкой к неким библейским сюжетам должно быть. Почему? Потому что вот там вот этот мальчик, который взойдет куда-нибудь на свою Голгофу условную, этот Гарри Поттер должен умереть. Вы в курсе, что он должен был умереть? Его на заклание вели, что он агнец. Нет? Да? Вы в курсе, нет? Дамблдор его вел на заклание. Он всегда знал, что он должен умереть, Гарри Поттер. С самого начала. Вы в курсе, нет? Вот этот добрый старичок, который, кстати, гей, имейте в виду, вот, он вел все время Гарри Поттера на заклание, все время он знал, что он его в конце прирежет, так сказать. Ну, не сам. Подумайте над этим. Неприятная личность. Крайне неприятная личность. Что они там спасали? Магический мир. Понимаешь? Магический мир они спасали. Это я к чему рассказываю. И вот мифология любая. Вот возьмите ее, древнегреческая, какая угодно. Эти боги все. Боже, какие они тупые все. Какие они тупые, какие они примитивные, какие они злобные. Они все время друг друга убивают, разбивают друг другу головы, насилуют, украдут. Вот. Все время какие-то подлянки у них. Все, вот постоянно. То какие-нибудь молодильные яблочки, значит, этот Локи наговнит всем. Да, он вообще подлец. Подлец абсолютный. Локи подлец. Обратите внимание, Тор тупой, боже мой, что за... Молотком вечно своим размахивает везде, какой-то абсолютно безумный, злобный, вот, ужасный. Вот. Один, то же самое. Короче, вот кого их не возьми, я понимаю, почему монотеизм победил. Серьезно, я понимаю, почему. Потому что пришли так и сказали, смотрите, ребята, вот вы видели вот эти вот боги до этого? Все-таки видели. Не все так просто. Все-таки, а как все? А вот так и пошло духовно, недуховно, нравственно, ненравственно, да, нет, грех, не грех, ой-ой-ой, как все сложно, как все сложно. Монотеизм с точки зрения, ну так, философской, это сложная уже система, я имею в виду вот тот самый мифологию Ветхого Завета, уж тем более Нового Завета, и туда же мы добавляем, естественно, ислам, то есть авраамические религии. По сравнению вот с этим вот все, что было до этого, вот это вот все, ну, я имею в виду, естественно, не там Рамаяну какую-нибудь, да, вот, а я имею в виду вот все, что было, там, хотя и Рамаяна туда же отправляется, в многобожие. Все, это другой мир, это другой интеллектуальный уровень, он недосягаем. Для вот этих вот, которые, а ты что у меня украл, а я тебя убью, а я тебя буду приковывать там к какой-нибудь этой горе. К горе приковал, потому что он украл там какой-то свет и куда-то что-то там, газ в квартиру дал людям. Ну, серьезно. А этому печень клюют. Вот как его наказали. А этот нырнул, значит, в Тартар там. Переплыл Стикс, что-то. Примитивное все, примитивное. Нет абстракции никакой. Вот это объяснение, как устроен мир. Это как дерево, на каком-то дереве мы живем. И это дерево, оно соединяет. Ну что такое? Какое дерево? Метафоры нет никакой. Вы поняли, да? Спасибо за лекцию, пишет магистр. Ну, я объяснил. Поэтому, кстати, западные, вот сегодня, западные творцы, у них хорошо получается плодить вот эту вот мифологию такого же уровня, как и та мифология древняя, когда наши древние, не обладая знаниями, навыками, еще с неразвитой, ну, так скажем, философской мыслью, вот, гуманитарная мысль еще до конца не была развита, вот, они вот создавали вот эти вот сказки какие-то, друг другу рассказывали, вот, и современные Marvel, DC, это вот ровно то самое, это того уровня, это пятиклашка или люди там много тысяч лет назад, Вот они вот еще вчера ели сырое мясо, сегодня они научились его жарить, чуть-чуть научились звуки какие-то произносить, что-то где-то увидели и начали друг другу рассказывать, что есть вот бог мяса, есть бог травы, бог травы, да-да-да, ну, Фрея, ну, в принципе, природа, трава, да, вот, бог травы есть там, бог дождя, еще что-то там, как это все появилось. Мне так нравится, когда критикуют, говорят, вот, вы, говорит, поповщиной занимаетесь всякой разной, там, церковь, в общем, как в это можно верить, это говорят люди, которые всерьез там об Одине рассуждают. Да, а вы посмотрите, как мир-то зарождался по скандинавской мифологии. Вам будет очень интересно. Там крайне убедительная теория. То есть вот Господь отделил свет от тьмы, вас как-то ну, не убеждает. А вот скандинавская идея вас убеждает. Ну, посмотрите, как зародился мир по представлениям древних греков. А уж я не говорю, что мифы тогдашние, там, даже те, которые у нас сегодня есть, и скандинавские, и древнегреческие, они в определенный момент, когда их, так скажем, возрождали, да, вытаскивали из небытия, записывали. Они уже многие записывались и переписывались под влиянием христианства и более-менее стали как бы удобоваримыми хотя бы. Вот про это мы не говорим. Когда их просто начали записывать, письменность когда нормально, печатать стали там, да. Вот. А у нас Перун был, и что, пишет Ростислав. Да ничего, Ростислав, я к тому, что это, ну как бы сказать, взрослому человеку уже... Не так интересно в этих сказках обитать. Почему? Потому что они, ну, рассчитаны для... детское восприятие. Вот. И когда было детство человечества, это все заходило на ура. Потом человечество чуть-чуть повзрослело. И уже перестало это заходить. И поэтому появились новые формы мифа разнообразного. Они сложнее. И эти формы усложняются. Но есть те, кто говорит, а зачем усложнять, давайте делать в той же стилистике. И вот оно. Примитивные всякие, разные детские сказки. Марвел, DC, Гарри Поттер. Да-да-да-да. Добро и зло. Крошка сын к отцу пришел и сказала кроха. Представляете, взять там на основании... Ой... Что-то мы ходили в зоопарк, вот знаете, есть такое произведение, что-то там, что-то, по-моему, так. А где обедал воробей? Вот, в зоопарке у зверей. Да, что-то у льва, слона. Вот, представьте, на этом развернуть там 6 книг, как минимум. Вот, и там писать, где этот воробей был, что с ним приключилось, как он ужасное у него, какое детство было, как этого воробья все мучили. Но он все-таки... Вот даже этот самый Гарри Поттер, боже мой, ну невозможно же так долго и муторно объяснять, какой Гарри лох, и как над ним издеваются, и как это все ужасно, и он такой весь бедный, и весь такой безобидный. Маньяк сидит там под этой лестницей. Вот. Потом воробей пришел к Гудвину, пишет за плинтусом. Я не знаю людей с высшим образованием, которые на полном серьезе рассказывают про Тартарию, пишет Котопес. Подумайте об этом. Я об этом и говорю. Я вам об этом и говорю. Давайте не про воробья, мы только в пятницу его учили, пишет Ярослав. Троя и Александр, хорошие фильмы, пишет Илья. Хорошие, но, опять же, то, как в Трое показан там тот же самый Ахиллес, по сравнению с восприятием античным Ахиллеса, это вообще разные вещи. Если вы, как бы, окунетесь в историю вот этих разных мифов, и самое главное, то, как в этих мифах трактуется добро и зло, вы поймете, что это совершенно иные категории для тех людей, которые создавали эти мифы. То есть там добро и зло, и сейчас, как вы понимаете, добро и зло, это вообще разные вещи. То есть вообще разные вещи. Абсолютно. И для того, чтобы объяснить систему ценностей тогдашнюю этих мифов, нужно потратить реально очень много времени. Для того, чтобы просто объяснить, как люди воспринимали добро и зло тогда, и как они его воспринимают сейчас. Хотя иной раз смотришь, думаешь, о, смотри, ровно то самое восприятие. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так. Алексей, а вы уверены, что мифы — это мифы, придуманные на картах у костерка, пишет Код Зет? Да? Именно так, Код Зет, они и придуманы. Ленивый Титан говорит, интересно, почему мифы разных наций совпадают? Может, это все не так просто? Например, параллель между мировыми деревьями скандинавской и славянской мифологии. Значит, Игдрасиль и Род. Ладно, так и быть, для вас специально читаю вслух. Деус Питер. Небо, отец. Верховный небесный бог, которому поклонялись праиндоевропейцы. Теперь внимание, чтобы долго вы не мучились. Деус, он же Зевс. Ну, просто произношение немножко разное. Деус Питер, Юпитер. Зевс и Юпитер – это одно и то же. Насколько вы это прекрасно помните. Вот. Все. Это все, что я хотел вам сказать. Ну, только ты берешь и вдруг узнаешь, что были такие праиндоевропейцы, вот, у которых были, ну, где-то там, в Индии, боги, когда еще не было никакого Зевса в помине и прочих, которые уже говорили «Деус Питер, Питер, Деус Питер», а потом «Зевс», ну, как типа «Цезарь, царь». Да? Кесарь. Что там еще какое слово есть? Кайзер. Это все одно слово. Царь, Цезарь, Кайзер. Также и здесь. Деус Питер. Он же Юпитер, он же Зевс, он же Деус. И что хочешь вообще? Прикол хотите? Индоевропейцы знаете, кто такие? А как в научной сфере раньше назывались индоевропейцы, знаете или нет? Не знаете? И хорошо. Потому что как только узнаете, вам станет страшно. Да, и у нас индоевропейская, значит, как она там, языковая группа это называется, по-моему. В общем, у нас оттуда корень. Поэтому, когда вдруг в интернете там находят каких-то индийцев, которые начинают считать, и у них там 2, 3, 4... И ты, о, 1, 2, 3, 4, русский язык, это древний язык, на котором разговаривали индоевропейцы. Ну, типа, перепутал хвост с головой. Когда, ну, такое бывает. Вот. На самом деле, мы говорим на остатках, условно говоря, того языка. Поэтому так получается. И поэтому получаются в некоторых языках слова похожие. Или с одним корнем. О, некоторые знают, кто такие индоевропейцы. Ну что, знаете, как назывались индоевропейцы до того, как их перестали называть индоевропейцы, потому что стало, ну, как бы, лучше... Потому что это слово, ну, так сказать, приобрело не тот оттенок, который надо, благодаря одному политическому деятелю. И ладно, индоевропейцы назывались арийцы, есть что. Что? Вот так, что ты сказал? Ты что сказал? Ничего не сказал. В интернете берите, смотрите, изучайте, как говорится, очень интересно. Вот. Индия, что говорить? Индия, колыбель, так сказать. Арийцы, армяне? Мне пишут за плинтусом. Нет, армяне — это немножко другая история. Да и народ расселялся из одной области, пишет Александр. Вот вам и прикол, вот вам и прикол. Ну что, индоевропейцы? Приехали, Деус Питер, а? Юпитер, Зевс. И потом мне, а вы уверены, что это на коленке сочиняли? Конечно, я уверен, что это на коленке сочиняли. Сидели тогдашние любители комиксов тогдашних и сочиняли. А что еще? Как-то же надо было объяснить, что происходит-то вокруг. Сидели и сочиняли. Сейчас же объясняют как-то. Вот и тогда объясняли. Были люди с фантазией, пытались объяснить. Приходили к мудрецу какому-нибудь. Вот. И как все устроено? Смотри, есть отец небесный.
Отец неба, Деус Питер. Он самый мощный, самый сильный. Если ты будешь плохо делать, он тебе то все пятое, десятое, молнии в голову тебе как даст.
Вот. Ну, ты все, Отец Небесный.
А уж сюжеты с, так сказать, назовем это так, смертью, а потом оказалось, что живой.
Вот.
Ну, знаете, да? Это отсылка к одному тоже произведению. Принесли его домой, оказался он живой. Вот. Ну, это, по-моему, зайчик, нет? Зайку бросила хозяйка. Что-то там, зайка. И вот принесли его домой, оказался он живой. Что-то, по-моему, такое. Вот так же и здесь. Ох уж этих сюжетов. Вот. Много. В разные века. Так что много чего интересного-то бывает. Санскрит и русский имеют много схожего, пишет Игорь. Да, Игорь, вы как-то... Вот опять, я только что объяснял, вроде. Вы меня как бы и не услышали. Это как сказать, что вы и ваши дедушка и бабушка имеют с вами много общего. Вы похожи на бабушку и дедушку, потому что они вас родили. Ну, вы как бы на основании их их гены, они в вас. Вот. А не бабушка и дедушка похожи на вас, потому что вы вот такой молодец, и вы их внук, понимаете, там, условно, или внучка, в зависимости от пола. Американцы сейчас выясняют, а все-таки два пола или больше в этом мире. Говорят, Трамп революционер в этом смысле. Говорят, только есть женщина и мужчина. Ну, не знаю, смогут ли они доказать это сами себе. Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность закроет все программы по инклюзивности в федеральном правительстве страны. Об этом сообщили телеканал Fox News со ссылкой на источники. Ну и прекрасно. А ведь есть тот самый нулевой пациент, в кавычках, который на много веков сформировал образ жизни для миллионов людей и поколений, пишет Дмитрий. Сомнительно. Я думаю, что это все равно обществами создавалось. То есть это вот культурная тусовка, так скажем. Сидели тогдашние вот эти вот творцы и такие: «На, этот самый сильный у нас тут». Я почему-то полагаю, что мифы создавали слабые люди. Серьезно, я почему-то так полагаю. Потому что я думаю, что правители, ну, то бишь, тогдашняя власть, ну, условно говоря, какой-то самый сильный человек в племени, зачем ему создавать какие-то мифы? Его сила — это его физическая сила и сила его сторонников, которые, если хотят, кому-то открутят голову, если не хотят, не открутят, возьмут в племя, не возьмут в племя. Миф нужен был всегда для защиты слабых и создавался слабыми физически, но сильными интеллектуально. И в итоге получается, что мифы правят миром, обратите внимание. То бишь слабые, это мое предположение, победили сильных. Потому что сильные ему сказали в какой-то момент: «А ты что, есть силы посильнее тебя? Ты думаешь, твоя физическая сила — это сила? Есть Деус Питер, и он тебя покарает». Как это он меня покарает? А вот так вот, молнией в голову даст. Он такой: «Да не надо мне молнии в голову, а ты веди себя хорошо». Так, собственно, и появилось, я так понимаю, духовенство. Хорошо, хорошо, почему бы и нет? Защита слабых. Миф защищает слабых. Религия защищает слабых. Реально? Разве нет? Идеология защищает слабых. Обычно. Вот. Потому что сильных не надо защищать, они сильные, их от них надо защищать, от сильных, правильно? Закон — это же тоже миф, в широком смысле этого слова, если так задуматься. Разве нет? Условно говоря, если мы еще и видим, что законы применяются по-разному к разным людям, а это сплошь и рядом в мире, мы видим, да? Есть Хантер Байден, есть те, кто сидит в тюрьме, вот. Мы понимаем, что это тоже такой интересный миф. Например, один из элементов этого мифа – закон превыше всего. Все равны перед законом. Ну, по типу как: все равны перед Богом, все равны, Господь выше всех нас, да? Все равны перед законом. Как бы. И никого же не парит, что закон написан людьми. Вот насчет священных писаний разнообразных, люди говорят, подожди, ты что, считаешь, что это написали люди? Ну, типа, неужели ты считаешь, что мифы написали люди? Не то, что религия, но мифы. Давайте будем здесь говорить о мифах. Не, религии, конечно, они все от Господа. А мифы написали люди? Да. Как и законы. Которые вроде есть, а вроде их и нет. Вы не обращали на это внимания? Но при этом они очень страшные, они могут покарать. А могут и что-нибудь хорошее для тебя сделать. Будешь делать так, получишь награду по закону. По закону. Подумайте над этим. Россию защищает Бог. Она слабая, пишет Вова. Ну, смотрите как. Мы явно действуем из позиции, как говорят сейчас в разных боевых искусствах, короче говоря, андердога. То есть мы же не действуем с позиции силы. Мы же не мировая империя, которая пытается сохранить свою гегемонию. Это США. Мы, как это называется, трикстер. Мы пытаемся сломать это. Специально, не специально. Просто нам выделили то место, с которым мы не согласны. Да, это все так и есть. Но мы, получается... пытаемся сломать глобальную систему, в которой есть одна доминирующая страна, возглавляющая фактически, практически глобальную империю. Вообще-то. Ну, что, США это не глобальная империя, вы хотите сказать? Что такое глобальная, мировая? На общий, на земной шар, глобал, глобус. Все, тоже однокоренные слова. Что, почему? Вы хотите сказать, американцы не управляли земным шаром в определенный момент? Если они управляли Россией, управляли Китаем, управляли всем Ближним Востоком, управляли любым местом в Африке, потому что многие места в Африке управлялись европейцами, а европейцы управлялись американцами. Американцы не управляли всем миром. Другое дело, что у них стало это разваливаться. Почему? Потому что мы не одни решили эту систему ломать. Американцы говорят, ну было же так хорошо. Ну было же так хорошо. Мы такие, кому? Они такие, нам. Было же здорово. Мы такие, ну, наверное, и римлянам было здорово в Риме. А тем, кто не был гражданином Рима, здорово не было, они были рабы. Понимаешь? А мы не хотим быть рабами. Мы такие, ну как вы не хотите быть рабами? Ведь у нас самая лучшая, гуманная, прекрасная империя глобальная. Это самая золотая из всех золотых клеток, когда-либо существовавшая в мире вообще. Ты что, думаешь, что рабы в Риме жили лучше, чем рабы в Америке? Американский раб живет великолепно, говорят нам американцы. Единственное, что нужно, ходить иногда с перьями в заднице по улице. Так сказать, быть клоуном у... Не знаете эту статую, да? Это никто не знает ее. Вы поняли. Скажи, что Бога нет, оскорбил чувства верующих. Скажи, что видел Бога, эти же верующие тебя в психушку упекут, пишет Александр. Примитив, Александр. А и византийцам в Константинополе тоже было здорово, но потом пришли турки, пишет Дэн. Так и туркам в Османской империи было обалденно, я думаю. Что, османам было плохо? Да было классно, османам было классно вообще, все было круто. Это Россия, это Российская империя, все время все это мешало, этих греков давай освобождать, еще что-то. Знаем эту цитату, конечно, пишет Илья Сергеевич. Да это, ну, знаете и знаете, не надо это мне сообщать. Я же, это же в проброс, это чисто для вас, для тех, кто знает. А кто не знает, подпишитесь на мой телеграм-канал Гудошников, и когда-нибудь, может, узнаете, а может, не узнаете, кто знает. И византийцам в понятно. Буду долго ржать, когда внезапно придут катаклизмы, и все беженцы из США, Европы и других стран перебудут к нам и будут считать своей страной Россию. Воистину, Россия действительно тогда станет единственной сверхдержавой, пишет Ленивый Титан. Вот. Так что да, мы слабые в данный момент. Мы действуем с позиции отстаивания себя. Мы сами говорим о том, что для нас сейчас идет экзистенциальный конфликт. Вот смотрите, если у нас идет экзистенциальный конфликт, значит, мы ведем конфликт, концом которого может быть наш конец физический. Ну, экзистенциальный — это жизненный, ну, как бы, по-русски-то сказать-то. Вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти. Экзистенциальный. Вопрос выживания. Вот,
Мы идем войну на выживание. Либо мы побеждаем, и мы выживаем, либо мы проигрываем и умираем. О, поняли, да? Мы это сами говорим. Вы думаете, если американцы проиграют в конфликте на Украине, они умрут или что? Ответ – нет, для них это не экзистенциальный конфликт. Так это в чем проблема? Это какая-то одна из их колоний, причем не самая ценная, вот, сражается с нами зачем-то. Зачем-то. Вообще непонятно зачем. Ну, типа, украинцы Макдональдс защищают до сих пор. Ну, понимаешь, за Макдональдс, сказать, да? Батька наш Макдональдс и Икея маты. Мы за Икею будем умираты. Ну, реально так, нет? А что? Они умрут раньше, пишет Зурита. Ну, так-то да. Так-то да. Но есть же еще поляки. Вы думаете, они не хотят умереть за Макдональдс? Я видел Макдональдс в Польше. Я был в Польше, я видел там Макдональдс. Они тоже хотят умереть за Макдональдс. Экзист, существовать, собственно, вопрос нашего существования. Да-да-да. Ну, просто у нас как бы конфликт существованческий, да, вот как это сказать, да? Соответственно, бытийный, можно вот так вот, наверное, бытийный конфликт, ну, тоже бытийный, но не передает смысла слову, вот нужен какой-то аналог, а аналогов нет. Русско-японскую войну проиграли, но не умерла Россия, пишет Игорь Маслов. Да, но вы видели, где Япония, а где Москва? Вы видели, где Япония находится? А где Питер, например? Питер. Кстати. Вы видели или не видели? Подумайте над этим. Выживальческий конфликт. О, спасибо. Экзистенциально это выживальческий. Ну, реально так это получается. Смешно звучит немножко. Жизнеопределяющий. О, жизнеопределяющий тоже хорошо. Ну, тоже жизнеопределяющий, знаете, как бы, ну, сейчас определимся с жизнью, что у нас тут. Нет, а вот он жизнеопределяющий. Знаете, есть такое выражение, где-то, не помню, где его слышал, что в России не образ жизни, а образ смерти. А? Что у нас не образ жизни, у русских нет никакого своего образа жизни, у них есть образ смерти. Ну, звучит пафосно, да? Что значит? Сложно понять. Каждый, наверное, сам свое сюда вложит что-то. Но звучит круто. И что-то в этом есть. Образ смерти. С другой стороны, наверное, образ жизни... Это, в принципе, опять очередной миф для всего человечества. Скорее, надо говорить об образе смерти для всего человечества. Образ смерти. Выбираешь, как умираешь. Плюс-минус. Да-да. Смертельная битва. Точно, точно, смертельная битва. Да, и для нас это смертельная битва. Точно, все. Все. Mortal Kombat. Смертельная битва. Да. Да, 100% так и есть. Так и есть, дорогие друзья. Ой. Мы боремся со смертью за жизнь, пишет Нигматуллин. А самое интересное, Нигматуллин, со смертью больше не за что бороться, кроме как за жизнь. Но, интересный момент, смерть все равно всегда побеждает. Но, интересный момент, еще пока не победила. Потому что жизнь есть. Есть жизнь. Когда смотришь на то, что происходит в Америке, думаешь, зачем она есть, но в целом. Вот. Мы боремся с жизнью, чтобы достойно умереть, пишет ленивый титан. Вот, честно говоря, не совсем понимаю, что такое достойно умереть. Есть у меня ощущение, что это некая мифологизация, опять же, и героизация, так или иначе, тех вещей, которые, может быть, не нуждаются в этой героизации. Типа, достойно умереть. Достойно умереть. Вот достойно жить сложно, мне кажется. А умереть, ну, умер и умер. Это как бы прерывание жизни, жизнь закончилась. Вот достойно жить. Мне кажется, вот задача. А не достойно умереть. Как можно умереть достойно? Объясните. Типа с гордо поднятой головой, вот это имеется в виду. Так это получается, что ты просто до последнего достойно жил. Да? Так вот по логике. Ты достойный человек, у тебя достойная жизнь, ты достойно жил. А смерть — это прерывание жизни. Экзистенциальный вопрос выживания. Ну ладно, это все опять, это все это жонглирование словами, на самом деле, да? Жонглирование словами. Жизнь есть, она прекрасна, и не на Марсе, пишет Нигматуллин. Ну как же, как в теме про сказки. Жили долго и счастливо, и умерли в один день, пишет Макс. Ну да, в один день. Но не сказано, что в один час. Мы не знаем. В принципе, Ромео и Джульетта тоже умерли в один день, обратите внимание. Но там есть некая специфика этой смерти, так скажем. Вот Ромео и Джульетта умерли в один день, но есть специфика, есть некоторое «но». Достойной смертью можно искупить недостойную жизнь, пишет Вячеслав. Честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Ну, я так думаю. А как вы вот достойной смертью искупаете недостойную жизнь? В вашем восприятии, может быть, а так... Да и что такое? Ну, нет, я не понимаю, правда. Что такое? Достойной смертью можно искупить достойную, недостойную жизнь. Искупить в смысле? Перед кем? Непонятно. Нет повести печальней на свете, пишет Зурита. Хватит пессимизма в такой день, пишет Антон. Во-первых, какой такой? Во-вторых, какой пессимизм? Я не понимаю. Какой такой день? День как день.
День как день.
Вот пример, пишет AY. Если ты был зэком, пошел на фронт, и там подвиг смертельный, пишет АУ. Так это значит, что ты жизнь свою изменил. Ты жил плохо, неправильно, и стал жить правильно. Это не значит, что ты правильно каким-то образом умер. Это значит, что ты жизнь свою изменил. Это как преступник, который на кресте... возле Христа раскаялся. Ну, знаете. И его в Царствие Небесное, соответственно, забрал Спаситель. Как? Ну, он же преступник. Он же недостойную жизнь вел. Но какая у него достойная смерть? Не в смерти дело. Дело в том, что при жизни он эту жизнь изменил. В духовном смысле, да? Он не то, что взял и прожил еще дополнительные 20 лет и такой, ой, подождите, я еще церковь построю, еще там у меня есть планы очень позитивные, я вот там детский сад построю, инвестировать буду в правильные вещи, гуманитарную помощь отвезу, там еще. Нет, он изменился коренным образом внутри. Он поверил в добро, в свет, в хорошее, понимаете? Стал хорошим. Вот в эту секунду стал хорошим. Представляете? Вы скажете, а, ну, конечно, когда тебя к кресту прибили, что не стать хорошим? Там и раскаешься, и все что угодно. А нет, нет. Этому нас и учит пример с преступником, которого с креста забирают туда, в Царствие Небесное. Но речь-то идет о раскаянии и очищении при жизни. И никак не смертью это очищение происходит, а при жизни это происходит. Оно происходит через раскаяние настоящее. Правильно? Ну, я правильно говорю или неправильно я говорю? А вот это вот что, достойная смерть там, знаете, это вот как раз то самое восприятие, как мне кажется, да? Как же это опять мы сегодня назвали? Политеичное. По типу викинг наматывает свою кишки на дерево, сипуку делают. Это же средневековье вот японское. Надо достойно умереть. Вышел себе кишки и выпустил. Что достойного ты в этом, я не понимаю. Ну, что ты кишки ты выпускаешь? Ну, что в этом достойно? Ты стал хорошим человеком. Ты раскаялся. Что, ты просто себе живот вспорол и умер на глазах у всех. Зачем? Мне кажется, это немножко старое восприятие. Не очень хорошее. А? Причем оно настолько старое, что прямо уж даже не знаю. Ромео и Джульетта, психованные пубертаты с суицидальными наклонностями из богатеньких семей. Так себе пример для молодежи, пишет Строгинский. Да вообще страшное дело. Страшное дело. Соседи, это, знаете, это соседи. Это главная проблема, это соседи. Самое страшное противостояние. А глупость человеческая достойна прощения, пишет Александр. Не знаю, Александр, не знаю. А кто, вот, понимаете, тут как бы вопрос, а кто будет прощать? Кто будет прощать? Наверное, сам человек себе должен найти какое-то, опять же, внутреннее раскаяние по поводу своей глупости, которую он делал, там, еще что-то. Вот. Каждому работать над собой надо, нет? Как вы думаете, будут ли раскаиваться украинцы после нашей победы? Картинно, да. Внутренне понятия не имею. Так-то и немцы изобразили, что они раскаялись после Второй мировой войны, а сейчас посмотрите на них. Итальянцы изобразили, а посмотрите на них. Много чего люди изображают, знаете, Минские соглашения, это что это? Первый раз в жизни, что ли, произошло Минские соглашения, когда мы такие, ох, Минские соглашения. Да постоянно. Борьба света и тьмы. Крепнет свет, крепнет и тьма. 10:00, прощаюсь с вами до завтра. И что там, да пребудет с вами сила.